«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Традиционно приветствую всех в этот день, в этом часе. На авторской программе главного редактора «Радио «Спутник», член Совета по правам человека Кирилла Вышинского. Кирилл Олегович, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Пригласим вас, слушателей, к нам в социальные сети, к нам в мессенджер Telegram, где можно не просто узнавать все важное, значимое, интересное, что происходит, не только знакомиться с примечательными цитатами гостей нашего эфира, но и поучаствовать в еженедельном же опросе, который в этой передаче у нас будет происходить. И по итогам подведем небольшие итоги. Наш адрес в Телеграме радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». И давайте заявим тогда туда тему.
Да, давайте мы попробуем узнать мнение наших радиослушателей о том, возможно ли какие-то переговоры о перемирии или заморозки боевых действий на Донбассе и вообще, так сказать, по всей линии боевого соприкосновения, если таковые предложения от Украины будут. Вот давайте попробуем спросить у наших радиослушателей, что они по этому поводу думают.
Это действительно становится такой трендовой темой последних нескольких дней. В общем, еще раз, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», опрос, если Украина обратится к нам с предложением о перемирии или заморозке боевых действий. Выбирайте вариант 1. Согласимся, всем нужна передышка. Вариант 2. Откажем, они свой шанс упустили в 2022-м. Вариант 3. Только капитуляция. Можно проголосовать, можно направить свой комментарий нам через приложение «Радио «Спутник», либо через мессенджер WhatsApp 9687-663311. Ну и есть телефон прямого эфира 9595912, телефон московский. Тоже можно дозвониться, если есть свободное время и желание выговориться. С удовольствием вас выслушаем. Но у нас есть еще спектр и тем, и идей, и мыслей, и на будущее, и на сейчас, которые можно и стоит обсудить. Потому что в первую очередь снова возникает договор с не совсем понятным названием, договоренность, которая была подписана в прежних исторических условиях, как хорошо скажу, в других исторических условиях, но в нарушении которого наверняка России что-то будет прилетать. Речь о договоре об обычных вооруженных силах в Европе, и вот Россия выходит из этого договора, в НАТО тоже собираются с ним расставаться. Давайте проясним, и что это такое, и что, собственно,
да,
за ситуация.
Сегодня в 00 часов 7 ноября Россия окончательно вышла из этого договора. Договор был подписан в 90-м году, еще в тот момент, когда существовал Варшавский договор и ныне здравствующий блок НАТО. Договор предполагал, что его подписали, с одной стороны, 16 государств-членов НАТО, все они европейские, за исключением Соединенных Штатов Америки. И 6, если мне память не изменяет, стран со стороны организации Варшавского договора. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР, тогда существовавшие еще, и Чехословакия, да, тогда тоже существовавшая. Он предполагал, что две стороны, эти вот, с одной стороны, 16 стран, с другой 6 стран из Варшавского договора, заключают рамочное соглашение, которое ограничивает наличие у них средств обычных вооружений. Там были прописаны квоты для каждой страны, но в общей массе они должны были выглядеть примерно так. Значит, и та, и другая сторона, подписанты, могли в совокупности вместе иметь, значит, не больше 40 тысяч танков, 60 тысяч боевых бронированных машин, 40 тысяч артиллерийских установок, и дальше там уже, так сказать, регламентировались самолеты и ударные вертолеты. 90-й год, с одной стороны, Варшавский договор, с другой стороны, НАТО. 6 стран ОВД, Организация Варшавского договора, 16 стран НАТО. В 91-м году ситуация резко меняется. Перестает существовать Организация Варшавского договора. Да. Распадаются страны, там, например, Чехословакия становится Чехией и Словакией. Нет СССР, есть набор постсоветских государств. А через какое-то время становится понятным, что число стран, которые подписывали со стороны НАТО этот договор, резко увеличилось. Ну, по крайней мере, значительно, резко, хорошо, слишком я уж перебрал чуток. Но, тем не менее, значительно увеличивается за счет присоединения к этим странам вот тех самых бывших ОВД, членов ОВД. Да. И они со своей техникой, которая была прописана в квоте Варшавского договора, перемещаются в НАТО. Варшавского договора нет, но НАТО продолжает существовать. Более того, нет СССР, И уже, например, та же самая Украина, которая имела на своей территории порядка 4 с лишним тысяч танков и бронемашин, по сути, как бы повисает в воздухе. Да? Не в НАТО, но уже и нет Варшавского договора. В общем-то, понятно было, что изменилось соотношение цифр. Тогда Россия предложила в 99-м году...
Соотношение цифр, даже предусмотренных этим договором.
Конечно.
То есть, вроде бы все по бумагам, а на самом деле, грубо говоря, вот эта линия, которая происходит туда-сюда, уже немножечко по-другому эти цифры делят.
И тогда, в 99-м году, Россия предложила заключить дополнение к этому договору в Стамбуле, значит, и уже ввести квоты не по военным союзам, тем более, что Варшавского договора нет, а по странам. Чтобы выровнять это соотношение за счет того, что просто, так сказать, потенциальные союзники России, бывшие постсоветские республики, имели бы определенный потолок вооружения и техники, и страны НАТО, которым в том числе присоединились бывшие члены Варшавского договора, в этих странах, как мы знаем, было огромное количество советского оружия. Сейчас, кстати, это оружие было передано по большей части из той же самой Словакии, из Польши и многих других постсоциалистических государств, бывших членов Варшавского договора, было передано Украине. В общем-то, тогда, в 99-м, предложили выровнять это соотношение техники уже только не по принципу военных союзов, а по странам. Да? Вот условные союзники России, бывшие постсоветские государства и страны НАТО. Но ратифицировали эти договоры только несколько государств, которые входили как раз в категорию постсоветских. А вот все страны НАТО, в том числе и так называемые молодые европейцы, которые присоединились к НАТО, они отказались ратифицировать это соглашение. Ну, в общем, в итоге мы оказались явно в дискриминационной ситуации, когда огромное количество оружия советского де-факто стало...
НАТОвским,
да, а. Но де-юре, как бы, так сказать, не учитывалось. Да, или, по крайней мере, на них ограничения не...
По бумагам это вообще...
Не распространялись. В общем, ситуация точно неравная, несправедливая. Значит, мы пытались апеллировать к нашим тогда еще партнерам по НАТО, вернее, партнерам по переговорам из НАТО, вот так точнее выскажусь, пытались, так сказать, их... вразумить и постараться, так сказать, их привлечь к этому дополнению договора подо все, но они отказались. В общем, в итоге мы из этого договора вышли, ну, а, собственно говоря, все натовские страны, которые и так, де-факто, собственно говоря, не выполняли его, да, потому что имели точно больше вооружения, чем мы, тоже, так сказать, воспользовались случаем и заявили о том, что, ну, раз в России выходит, значит, мы тоже выходим.
Разрешите мне небольшой момент уточнить. Были страны НАТО, в частности, прибалтийские, естественно, которые ни к тому, ни к той версии договора, ни к другой никакого отношения не имели и чисто теоретически не попадали ни под какие ограничения. И формально, опять же, чисто теоретически, вот эта самая бесконечная гонка вооружений на территории этих стран, опять же, в первую очередь прибалтийских, могла идти бесконтрольно вообще. Тоже такой незначительный, но все же фактор.
Ну, и надо... ради справедливости сказать, что именно прибалты были, в первую очередь, там, ну, кроме вместе с поляками, были серьезными противниками вот заключения этих дополнений к ДАВСЕ. В общем-то, ситуация очевидная. Даже не вникая в детали, не проговаривая, так сказать, возможные, так сказать, подводные камни в этом договоре, не анализируя там реальное соотношение на сегодняшний день и те потолки ограничений, ну, сразу ясно, что раз их в свое время заключали страны двух блоков, а одного просто нет, и из этого блока часть стран с вооружением присоединилась к другому блоку, противоположному, ну, точно ситуацию надо было как-то выравнивать, уж по крайней мере решать. В НАТО отказались это делать. Ну что ж, ничего другого России не оставалось, просто как выйти из этого договора.
Тут два вопроса, наверное, возникают. Первый, как полагаете, или наверняка есть какие-нибудь инсайды, какая-нибудь уже такая историческая перспектива, почему не было раньше этого сделано? Надеялись снова на какую-то добрую волю? Или все-таки надеялись, что вот эти партнеры по переговорам все-таки в первую очередь партнеры, а во вторую очередь какой-то там альянс оборонительный, как они заявляют? Потому что, ну, это не первый случай, который происходит, и каждый раз вот ощущение, а почему не раньше-то?
Ну, в международных отношениях существует принцип. До тех пор, пока можно вести переговоры, их нужно вести. до тех пор, пока есть...
Такое ощущение, что в основном эти принципы, вот, которые вы озвучили, для России существуют, а в остальном возможно, мы видим, как прекрасно.
Возможно, мы последние романтики в международном праве и вообще в международных отношениях, которые пытаются придерживаться этой позиции. По крайней мере, я точно этого романтика, вот этого последнего романтика видел воочию, я разговаривал с Сергеем Викторовичем Лавровым, это его... Ну, такой как бы базовый принцип. Ну, как у всякого вообще-то по-хорошему нормального дипломата, который понимает, что как только переговоры заканчиваются, дальше ситуация развивается непредсказуемым образом, а самое главное, что дальше уже вступают в силу не только политики, но и военные. Поэтому наша позиция такова. До тех пор, пока можно договариваться, будем договариваться. Но всякому терпению есть предел, и уж тем более, если этот... Эта граница проходит по линии наших национальных интересов. Тут, конечно, никаких уже дальше сомнений быть не может. Поэтому думаю, что ждали до последнего.
У меня такой даже больше, наверное, не вопрос, а здесь предположение, что ли, не повлияло ли на решение именно с этим договором разобраться то, что происходит в рамках специальной военной операции, когда очень многие мифы про натовское вооружение, про натовскую армию, многие, не все, но были опровергнуты, что и количеством, и качеством там немножечко не то, чего можно, стоит бояться, а поэтому зачем мы с вами будем еще сами, тем не с вами, сами себя будем связывать какими-то договоренностями, если пока, опять же, и количественно, и качественно достаточно спокойно себя российская армия чувствует. Не вольготно, но по многим направлениям и достаточно спокойно.
Ну, на фоне специальной военной операции понятно, что будут пересматриваться базовые принципы международных отношений, это очевидно. И на этом фоне, конечно, да все только один из документов, который точно устарел. Тут...
Все это был мой
очевидно.
Следующий вопрос,
да,
правда,
все,
про договоры.
Все достаточно очевидно.
Если туда вот как раз копнуть, ведь правда разные договоры, вот все вот эти вот аббревиатуры на букву «Д», которые начинаются, они же вот сейчас пересматриваются в течение, наверное, сколько лет, двух с половиной, ревизии. И про стратегическое наступательное вооружение, и про ракеты мало-средней дальности.
И про вот ядерные испытания.
Да. Вот это все, оно происходит. Можно же было, ну как это сказать, предположить, да и сейчас это можно сделать, что и другие договоренности тоже подлежат ревизии. Что просто действительно страна в новых исторических условиях смотрит, какие есть нормы, правила, которые были подписаны, еще раз повторю, это в прежних, в других исторических реалиях, и не нужно удивляться, что еще не какие-нибудь договоренности, в особенности те, которые другой страной либо не подписаны, либо не ратифицированы, это две разные вещи, надо было это выучить, и можно как бы тоже немножечко поактивнее свою позицию реализовать, проявить.
Ну, дело в том, что у юристов всегда есть простое понимание, что жизнь многообразнее любых придуманных законов и уж тем более любых документов, которые заключены. Поэтому, если жизнь меняется, то что-то устаревает, что-то требует изменения, налицо точно устаревшие нормы этих договоров.
А есть, как вот полагаете, я понимаю, что это вряд ли кто-то сейчас точно скажет, но, кстати, комментарий есть к трансляции пришел, вы уж простите, я его зачитаю. Кирилл, добрый день, сегодня было объявлено о том, что Владимир Владимирович на днях посетит Астану, совсем недавно там был Макрон, передавал весточку, вопросительный знак, считаю, что нам рано начинать переговоры, но это уже как раз к опросу, который мы пойдем попозже.
Да, хорошо, мы к опросу вернемся и точно об этом еще обязательно поговорим во второй
обязательно
части.
Обязательно к этому коснемся. Что у нас еще из актуального, из того, что можно посмотреть, потому что действительно очень много и на украинском направлении происходит. В частности, есть очень разные публикации. Я уж не знаю, может быть, сразу к ним стоит перейти, потому что слишком часто стало появляться сообщение, что у руководства Украины нет достаточного доверия среди украинцев. Что вот прям чуть не прямым текстом это говорят. Все это через какие-то инсайды, через какие-то вбросы. Но вот опять же еще одно издание «Фокус» говорит, теряют украинцы доверие к Зеленскому из-за поражения ВСУ.
Честно скажу, я очень скептически отношусь к любым социологическим исследованиям сегодня на Украине. В условиях, когда миллионы людей выехали за пределы страны, когда сотни тысяч, если тоже не миллионы, поменяли место жительства, то есть переехали, сменили не только обстановку, но просто регион, и, соответственно, их голоса точно не учитываются, не попадают в выборку социологическую, то я очень скептически отношусь к этим опросам и считаю, что они во многом носят такой политологический характер. Да, они больше, так сказать, работают на какой-то тезис, который существует. Поскольку на Украине в последнее время серьезно обсуждают вопросы выборов, президентских, парламентских. Парламентских, скорее, уже нет. Все уже поставили, похоже, на этом крест. Но президентских так точно, потому что парламентские по закону должны были бы проходить вот сейчас осенью. Это уже невозможно. А президентские должны, по идее, по закону проходить весной. То на фоне этой дискуссии о выборах, которая то затухает, то опять разгорается, появление возможных опросов, которые свидетельствуют либо о серьезных позициях власти, и тогда Зеленский может ими апеллировать и говорить о том, что какая, зачем мне доказывать свою легитимность, вот опросы, которые свидетельствуют о том, что все на самом деле хорошо. Либо которые свидетельствуют о том, что наоборот позиции власти пошатнулись по разным причинам, а это уже аргумент для тех, кто выступает в контру Зеленскому, то я к этому отношусь очень скептически. Вряд ли сейчас можно что-то померить на Украине и говорить о том, что это будет, мы же исходим из того, что социология — это все-таки наука, что это будет какой-то достоверный научный результат.
Репрезентативный, да.
Да, репрезентативный, как выразились социологи. Поэтому к опросам отношусь очень скептически, но, конечно, есть понимание, что общественное мнение, то, что там сейчас осталось, да, то, что подразумевается под этим общественным мнением, потому что хочу еще раз напомнить, что в стране серьезная волна репрессий, нет оппозиционных партий, они запрещены. Один канал, один информационный канал, который вещает на 9 частотах, даже ООН сказала, что больше 6 тысяч дел, которые возбуждены по статье «Коллаборационизм», носят характер политических репрессий. Все это говорит о том, что в этих условиях социология и общественное мнение — это такие вещи очень шаткие, как просто как достоверные понятия. Поэтому не буду на это опираться, но точно зафиксируем простую вещь. Да, значит, на Украине разворачивается политическая борьба, которая невозможна была еще, предположим, полгода тому назад. За ней любопытно наблюдать, особенно в силу того, что это политическая борьба, как-то не парадоксально, а может быть, в этом нет ничего парадоксального, но об этом поподробнее во второй части, разворачивается, как правило, на страницах зарубежных изданий. Вот и фокус.
Немцы подбросили свои, да.
Подбросили новые дровишки в этот костерок. Кто эти дровишки подносил немцев? В чьих интересах они приводят эти данные? Сказать нельзя. То есть я вот тут не берусь, например, судить, что это такая вот кристальная журналистская работа. Поэтому просто зафиксируем, что есть серьезные какие-то политические внутренние противоречия. На них пытаются играть разные силы. Ну, попробуем разобраться, что же там происходит на самом деле, но уже во второй части.
Я бы все-таки еще чуть-чуть здесь, может быть, такой дополнительный вопрос добросил, но ведь как раз в условиях того, что вы описали, вот этого информационного доминирования, информационной монополии, такие мнения звучат, проявляются и появляются, и достаточно часто, пусть и инициированные западными СМИ, но тем не менее, для самой Украины это какой-то сигнал, это какой-то намек, это Зеленскому вот так вот пальчиком опять же кто-то грозит, потому что, казалось бы, вот в том самом, в монопольном фактически владении не умами, оказывается, что все чаще и чаще все разные и разные оппоненты возникают, появляются, а тут вот глядишь, оказывается, еще и доверия нет, подкидывают сообщения немцы.
Ну, послушайте, на Украине есть за что побороться. Если половина ее бюджета формируется за счет западных дотаций, прямых пожертвований, грантов, про займы там, по-моему, уже даже речь идет, так сказать, в процентном соотношении не об очень больших цифрах, да, то всегда появятся люди, которые захотят на этом деле заработать. У них только в этом смысле один инструмент – власть, для того, чтобы сесть на финансовые потоки. Поэтому борьба за такие финансы, она, конечно, требует и политических инструментов, и инструментов информационных, вот о чем фокус и говорит.
Если говорить про сигналы, то одно событие, которое на Украине произошло, а именно гибель помощника Залужного, рассматривается, по крайней мере, ну вот в некоторых случаях, тоже как неким сигналом. Пишет об этом достаточно резонансный бывший депутат Рады Илья Кива и говорит, что это сигнальчик, вот эта гибель, ситуация с помощником Залужного. И это сигнал, который как раз-таки уже президент направляет, я так понимаю, своим и политическим, и военным оппонентам в текущих условиях. Вот как это все рассматривать? Я понимаю, что мы еще во второй части более подробно в это погрузимся, но вот так, можно сказать, анонсом, разбросом.
Честно скажу, фамилия этого человека мне, например, ничего не сказала. даже внимательно... Вот я сейчас ее даже не воспроизведу, Леша, если подскажете, будет хорошо, чтобы...
Чистяков.
Чистяков, да, чтобы об этом... Чистяков или
Геннадий
Частяков?
Частяков.
Частяков, да. Ну, там... Значит, он помощник министра, вернее, главкома Вооруженных сил Украины. То есть, на самом деле, небольшой, так сказать, пост. И вообще все, что с ним произошло, значит, у него был день рождения, значит, ему подарили множество подарков, среди них ящик, в котором рядом с бутылкой какого-то спиртного еще лежали 6 гранат.
Боевых.
Боевых. И хотя он вроде бы как был предупрежден о том, что это боевые гранаты, тем не менее, придя домой, наверное, как бы выпивали на дне рождения, он почему-то решил, что это вполне могут быть стилизованные рюмки. Да? И неважно уже даже, что он решил, но просто его ребенок взял, его сын взял в руки вот такую гранату. Значит, он попытался у нее, вернее, у ребенка эту гранату забрать, и в этот момент случайно, не случайно дернул за чеку. Вот здесь я хочу напомнить один из 12 законов Мерфи. Есть такой набор правил, да, которые как бы наработаны...
Иронично-саркастичные, да.
Да, но тем не менее наработаны жизненным опытом, что не нужно все списывать, вот так звучит это правило, что не нужно все списывать на злой умысел, если все это, если что-то произошедшее с людьми можно объяснить простой человеческой глупостью. Вот, на мой взгляд, налицо простая человеческая глупость. Особенно на Украине эта глупость часто вот, приводит к человеческим жертвам в силу того, что там огромное количество оружия. Я просто прекрасно помню, как еще после 2014 года, в 2015, 2016, 2017, я вот просто для себя констатировал, что если раньше в хронике криминальной в ленте новостей на Украине, ну, было масса случаев, да, значит, собрались, посидели, распили бутылку водки, значит, поссорились, взял нож, пырнул, значит, если дело в селе, вышел, взял топор, вернулся с топором, то где-то начиная с 17-го и в 18-м году очень часто вот фабула вот таких вот разбирательство заканчивалось тем, что не нож достал, а гранату достал и применил ее. Я помню случай, дикий случай в центре Киева. Значит, ночью человека не пустили в ночной клуб, вернее, под утро. Значит, он ушел, не понравился его дресс-код охраннику. Он ушел, вернулся с гранатой, бросил гранату, значит, охранник и несколько гостей получили ранения осколочные. В общем-то, повторюсь, не надо списывать все на злой умысел, если можно это объяснить человеческой глупостью, а уж тем более, если эта глупость еще и связана с обращением с оружием, то, вот, на мой взгляд, перед нами как раз такой случай. Тем более, что, повторюсь, человек этот не бог весь какую должность занимал, а самое во всей этой истории неприятное для меня, что огромное количество людей, в том числе депутаты Верховной Рады, требуют расследования, говорят о том, что это, возможно, было, так сказать, предумышленное убийство. Естественно, что, так сказать, все кивают на Россию, вот она как бы что, до чего дошла. Но, тем не менее, я прекрасно помню, когда погибали гораздо более известные и влиятельные люди. Бывший глава депутатского большинства партии регионов Чечетов при загадочных условиях совершил самоубийство, но никто ничего не требовал, никаких расследований. Так что здесь, как мой, на мой взгляд, глупость человеческая и большая человеческая подлость и цинизм со стороны украинских политиков.
Иван Ильич, давайте перерыв небольшой сделаем. В телеграм-канал наш по-прежнему приглашаем поучаствовать в вопросе. Радио, нижнее подчеркивание, спутника. Мы вернемся через пару минут. We'll be right back.